Глава 20. 15 августа.
«Да пошли они к чертовой матери!» —
воскликнул Лютер. Канал связи с Землей был отключен, и в центре управления полетами не слышали их разговора.
«Давайте вернемся в КАС, включим тумблеры и полетим. Они не смогут завернуть нас обратно».
Расстыковавшись со станции, они действительно уже не смогут вернуться. По сути, КАС — планер с тормозными парашютами. После отделения от МКС он сможет сделать максимум 4 оборота вокруг Земли, а потом сойдет с орбиты и приземлится.
«Нам посоветовали сидеть тихо», — возразил Грикс.
«Так мы и поступим».
«Исполним их дурацкие приказы? Николай умрет, если мы не вернем его домой».
Грикс посмотрел на Эмму.
«Твое мнение, Отсон».
Последние 24 часа Эмма не отходила от пациента, следя за состоянием Николая. Они все понимали, что положение у него критическое. Привязанный к медицинской кушетке космонавт дергался и трясся, а время от времени принимался молотить руками и ногами с такой силой, что Эмма боялась за сохранность его костей. Он походил на боксера, которого безжалостно избили на ринге. Подкожные эмфиземы раздули мягкие ткани лица, веки опухли так, что Николай не мог открыть глаза. Сквозь узкие щели между веками было видно, что его глаза приобрели демонический ярко-красный оттенок. Эмма не знала, способен ли Николай слышать и понимать ее, поэтому боялась произносить вслух то, о чем думала. Она жестом попросила остальных членов экипажа покинуть российский рабочий модуль. Астронавты снова встретились в жилом модуле, там Николай их не мог слышать, и они смогли без опаски снять защитные очки и маски.
«Хьюстон должен разрешить нам эвакуацию», — проговорила Эмма, — «иначе он умрет».
«Они понимают ситуацию», — сказал Грикс, — «но не могут разрешить эвакуацию до тех пор, пока ее не разрешит Белый дом».
«Значит, мы будем болтаться тут и заболевать один за другим?» — возмутился Лютер. «Может, нам просто перейти в КАС и отчалить? Что они будут делать, собьют нас?»
«Могут», — спокойно ответила Диана. Это справедливое замечание заставило всех замолчать. Любой астронавт, хоть раз побывавший на борту шаттла и переживший процедуру обратного отсчета, знал, что в бункере космического центра имени Кеннеди сидит команда офицеров военно-воздушных сил, единственная задача которых — взорвать шаттл и сжечь экипаж дотла. Стоит только управлению дать сбой во время запуска, стоит только шаттлу повернуть в сторону населенной области, и офицеры службы безопасности тут же нажмут кнопки и приведут в действие систему подрыва корабля. Эти офицеры знакомы со всеми членами экипажа. Возможно, даже видели фотографии семьи астронавтов. Эти офицеры точно знают, кого убьют. Пусть их работа омерзительна, но никто не сомневается. В случае необходимости офицеры службы безопасности выполнят свою работу. Они почти наверняка уничтожат КАС, если им прикажут. Когда сталкиваешься с призраком новой эпидемии, жизнь 5 астронавтов кажется ничтожной жертвой.
«Готов поспорить, они дадут нам приземлиться», — возразил Лютер. «А что? Мы вчетвером пока здоровы и ничем не заразились».
«Но контактировали с заразой», — сказала Диана. «Мы дышали тем же воздухом, жили в одном и том же помещении. Лютер, вы с Николаем вместе спали в том шлюзе».
«Но я в полном порядке».
«Я тоже. И Грикс, и Отсон. Но если это инфекция, возможно, у нас идет инкубационный период».
«Поэтому нужно исполнять приказы», — заметил Грикс. «Мы останемся здесь».
Лютер повернулся к Эмме.
«Ты согласна со всей этой мученической чушью?»
«Нет», — ответила она. «Я против».
Грикс посмотрел на нее с удивлением.
«Отсон».
«Я думаю не о себе», — продолжил Эмма. «Я думаю о пациенте. Николай не может говорить, поэтому вместо него скажу я. Необходимо отправить его в больницу, Грикс».
«Ты же слышала, что сказал Хьюстон?»
«Я слышала, что у них там бардак. Приказ об эвакуации сначала отдали, а потом отменили. Сначала они говорят, что это вирус Марбурга, затем, что это вовсе не вирус, а какой-то новый организм, состряпанный биотеррористами. Я не пойму, что происходит там внизу. Единственное, что я знаю, так это то, что мой пациент...»
Она вдруг понизила голос.
«Умирает», — тихо добавила она. «Моя первоочередная задача — сохранить ему жизнь».
«А моя задача — быть командиром станции», — сказал Грикс. «И я вынужден верить распоряжениям Хьюстона. Они бы не стали подвергать нас опасности, если бы ситуация не была настолько серьезной».
Эмма не могла не согласиться. Центр управления полетами был укомплектован людьми, которых она знала и которым доверяла.
«И Джек там», — вспомнила она. «Ему она доверяла больше остальных». «Похоже, нам что-то прислали с Земли», сообщила Диана, глядя на монитор компьютера. «Это для Отсон».
Эмма скользнула через модуль, чтобы прочитать сообщение, высветившееся на экране. Письмо из отдела бионаук НАСА. «Доктор Уотсон, полагаем, вы поняли, с чем вам пришлось столкнуться, с чем пришлось столкнуться всем нам. Это анализ ДНК организма, которым заразился Кеничи Хирая». Эмма кликнула по вложению. Ей потребовалось всего лишь мгновение, чтобы оценить нуклеотидную последовательность, которая появилась на экране. И еще несколько минут, чтобы поверить в то, что она увидела. В одной хромосоме содержались гены трех разных видов – леопардовой лягушки, мыши и человека. «Что это за организм?» – поинтересовалась Диана.
«Новая форма жизни», –
тихо ответила Эмма. «Чудовище Франкенштейна. Злая гримаса природы». Эмма вдруг сосредоточилась на слове «мышь» и подумала: «Мыши, они заболели первыми». Полторы недели они умирали, не переставая. Последний раз, проверяя клетку, она увидела, что в живых оставалась только одна мышь, самка. Она выплыла из жилого модуля и направилась дальше в ту часть станции, где был дефицит питания. В американском лабораторном отсеке царил мрак. Эмма в полутьме проплыла контейнером с животными. Может, мыши были первоначальными носителями организма, сосудами, в которых химера попала на борт МКС? А может, и они случайные жертвы, заразившиеся на борту? Жива ли еще последняя мышь? Эмма открыла один из контейнеров и внимательно посмотрела на последнюю обитательницу клетки. Ее сердце ёкнуло. Мышь погибла. Эмма считала эту мышь с порванным ухом настоящим бойцом, терпеливым и настойчивым, который просто из вредности переживает соседей по клетке. Теперь, глядя на безжизненное тело, которое плавало в дальнем конце клетки, Эмма ощутила неожиданный приступ горя. Брюхо мыши раздулось. Труп надо было немедленно вытащить и уничтожить вместе с другим мусором. Она присоединила клетку к защитной камере с перчатками и потянулась за зверьком. Когда пальцы Эммы дотронулись до мыши, зверек внезапно ожил. Эмма вскрикнула от неожиданности и отпустила мышь. Зверек, перекувырнувшись в воздухе, взглянул на нее, раздраженно дергая усиками. Эмма рассмеялась. «Так значит, ты все-таки не умерла», — пробормотала она. «Уотсон!» Она обернулась к переговорному устройству, откуда ее только что позвали. «Я в лаборатории».
«Быстрее сюда, в российский рабочий модуль, у Николая приступ!»
Она вылетела из лаборатории, во мраке наталкиваясь на стены, и помчалась к российскому модулю. Первое, что она увидела, ворвавшись в модуль, это лица остальных членов экипажа. Ужас читался в глазах, даже несмотря на защитные очки. Они отплыли в стороны, и Эмма увидела Николая. Левая рука космонавта судорожно дергалась, да с такой силой, что сотрясалась вся медицинская кушетка. Дрожь перемещалась по левой стороне тела, и теперь затряслась левая нога Николая. Соскальзывая с кушетки, задергались бедра. Приступ продолжал свой безжалостный поход по телу. Подрагивания становились интенсивнее, ремни, сдерживавшие запястья, истерли кожу до крови. Эмма услышала отвратительный треск. Это ломались кости его левого предплечья. Затем ремень справа запястья отлетел, и рука Николая забилась, ударяясь тыльной стороной о край стола, разбивая кости и раздавливая ткани. «Держите его, я накачаю его валиумом!» — закричала Эмма, лихорадочно роясь в аптечке. Грикс и Лютер схватили Николая за руку, но даже сил Лютера не хватило, чтобы удержать конечность космонавта. Правая рука Николая металась точно хлыст. Лютер отбросила в сторону. Он полетел кувырком и ногой задел лицо Дианы. Ее защитные очки сбились на бок. Вдруг Николай ударился затылком о стол. Он издал булькающий вздох, и его грудную клетку заполнил воздух. Из горла вырвался резкий кашель. Брызнувшая фонтаном мокрота осела на лице Дианы. Издав крик отвращения, она отпустила Николая и принялась вытирать глаз. Мимо Эммы проплыл пузырь сине-зеленой слизи. В желатинозной массе была сердцевина, напоминавшая жемчужину. Только когда пузырь проплыл мимо осветительных приборов, Эмма поняла, что это. Если яйцо курицы поднести к свече, его содержимое будет просвечивать сквозь скорлупу. Вместо свечи здесь были приборы освещения, и свет проник через непрозрачную мембрану сердцевины. Внутри что-то двигалось. Что-то живое. Раздался сигнал кардиомонитора. Эмма обернулась к Николаю и увидела, что он не дышит. Монитор показывал ровную линию. 16 августа. Джек надел головной телефон. Он сидел один в дальнем зале Центра управления полетами и ждал конфиденциального разговора, прекрасно понимая их сегодняшнюю беседу с Эммой, услышит кто-нибудь посторонний. Он подозревал, что теперь все переговоры с МКС отслеживаются военно-воздушными силами и Объединенным космическим командованием Вооруженных сил США.
«Капком, это врач», — проговорил он. «Я готов к НСР».
«Вас понял, врач», — отозвался оператор. «Наземное управление обеспечит эфир для связи с Землей». Последовала пауза. «Врач, можете начинать, НСР».
Сердце Джека забилось сильнее. Он глубоко вздохнул и произнес.
«Эмма, это я».
«Он мог бы выжить, если бы оказался дома», — ответила она. «Возможно, он выздоровел бы».
«Не мы остановили эвакуацию. Нас снова лишили полномочий. Мы боремся за то, чтобы вернуть вас на Землю как можно скорее, если вы сможете продержаться».
«Джек, вряд ли вы успеете», —
возразила она тихо, сухо. От ее слов разило холодом, проникавшим в сердце Джека.
«Диана заразилась», —
сообщила она.
«Ты уверена?»
«Я только что проверила уровень амилазы. Он растет. Мы наблюдаем за ней. Ждем первых симптомов. Эта жидкость разлетелась по всему модулю. Мы убрали, что смогли, но, возможно, еще кто-нибудь заразился».
Эмма помолчала, и Джек услышал ее прерывистое дыхание.
«А знаешь, эти штуки, которые ты видел в телах Энди и Джилл, и считал цистами? Я рассмотрела срез под микроскопом и только что передала картинку в отдел бионаук. Это не цисты, Джек, и не споры».
«А что же?»
«Яйца. Внутри их что-то есть, и оно растет».
«Растет? Ты хочешь сказать, это многоклеточный организм?»
«Да. Именно это я и хочу сказать».
Джек был потрясен. Он думал, что речь идет о микробе, об организме не крупнее одноклеточной бактерии. Самый смертельный враг человечества всегда был микробного происхождения. Бактерии, вирусы и простейшие слишком малы, их нельзя увидеть невооруженным глазом. Если химера многоклеточная, она намного развитее простой бактерии.
«Тот организм, который я видела, еще не сформировался», — продолжил Эмма. «Он больше походит на группу клеток, но с сосудистыми каналами и с сократительными движениями. Он пульсировал, словно культура клеток сердечной мышцы».
«Быть может, это и есть культура? Группа слипшихся одиночных клеток?»
«Нет. Нет, думаю, это единый организм. Молодой организм, развивающийся».
«И что из него получится?»
«В Эмизе знают», — отозвалась Эмма. «Эти существа росли в трупике Ничхирая, переваривая его органы. Когда его тело разложилось, они, видимо, распространились по всему шаттлу».
«Которые военные немедленно поместили на карантин», —
мысленно продолжил Джек, вспомнив о вертолетах и людях в скафандрах.
«Они растут и в трупе Николая».
«Избавьтесь от тела, Эмма», — воскликнул Джек. «Не теряйте времени».
«Мы сейчас этим и занимаемся. Лютер готовится выбросить тело через шлюз. Будем надеяться, что космический вакуум убьет этот организм. А ведь это историческое событие, Джек. Первые похороны человека в космосе».
Она рассмеялась, но потом, запнувшись, умолкла.
«Послушай», — сказал он, — «я верну тебя домой, даже если придется полететь на какой-нибудь дурацкой ракете, чтобы забрать тебя».
«Они не позволят нам вернуться домой. Теперь я это понимаю».
Джек никогда не слышал, чтобы Эмма говорила таким убитым тоном, и это разозлило его. Наполнила отчаянием.
«Эмма, прекрати пугать меня».
«Я просто стараюсь реально смотреть на вещи. Я видела врага, Джек. Химера — сложная многоклеточная форма. Она двигается, размножается. Она использует против нас ДНК, наши гены. Если это результат биоинженерии, какой-то террорист создал идеальное оружие».
«Тогда он наверняка создал и защиту от него. Никто не станет выпускать на волю новое оружие, не зная, как самому от него защититься».
«Фанатик станет. Какой-нибудь террорист, стремящийся убивать людей как можно больше. А этот организм умеет убивать. И не только убивать, но и размножаться, распространяться».
Эмма умолкла, а затем в ее голосе зазвучали усталые нотки.
«Зная об этом, я прекрасно понимаю, что мы не вернемся домой».
Джек сорвал наушники и уронил голову на руки. Он долго сидел в зале совсем один, и голос Эммы продолжал звучать у него в ушах.
«Я не знаю, как спасти тебя», — думал он.
Я даже не знаю, с чего начать. Он не слышал, как открылась дверь. Он поднял взгляд только, когда его окликнула Лиз Джани из управления полезной нагрузки. «Мы нашли имя», — объявила она. Джек в недоумении покачал головой. «Что? Я же обещала проверить, какой из экспериментов пришлось уничтожить из-за разрастания грибка. Оказалось, это была клеточная культура. Ведущий исследователь доктор Хелен Кёниг, морской биолог из Калифорнии».
«И что она?»
«Исчезла. 2 недели назад уволилась из лаборатории в Sea Science. С тех пор о ней ничего не слышно. И еще, Джек, неожиданный поворот. Я только что разговаривала кое с кем из Sea Science. Мне сообщили, что федеральные исследователи 9 августа устроили набег на лабораторию Кёниг и забрали все ее архивы».
Джек выпрямился.
«И что же за эксперимент был у Кёниг? Какую клеточную культуру она отправила на станцию?»
«Одноклеточный морской организм. Их называют археонами».